Возвратясь с сеной, он бросился на диван и целый час просидел без движения. Между тем стемнело, свечи у него не было, да и в голову не приходило ему зажигать. Он никогда не мог припомнить, думал ли он о чем-нибудь в то время. Наконец он почувствовал давишнюю лихорадку, озноб и с наслаждением догадался, что на диване можно и лечь. Скоро крепкий и свинцовый сон налег на него, как будто придавил. Он спал необыкновенно долго и без снов. Настасья, вошедшая к нему в 10 часов, на другое утро на силу дотолкалась его. Она принесла ему чаю и хлеба. Чай был опять с пятой и опять в ее собственном чайнике. «Эк ведь спит!» — вскричала она с негодованием. «И все-то он спит!» Он приподнялся с усилием. Голова его болела. Он встал было на ноги, повернулся в своей каморке и упал опять на диван. «Опять спать!» — вскричала Настасья. «Да ты болен, что ли?» Он ничего не отвечал. «Чаю-то хошь?» «После!» — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасья постояла над ним. «И впрямь, может, болен?» — сказала она. Повернулась и ушла. Она вошла опять в 2 часа с супом. Он лежал как давеча. Чай стоял нетронутый. Настасья даже обиделась и злостью стала толкать его. «Чего дрыхнешь?» — вскричала она с отвращением, смотря на него. Он приподнялся и сел, но ничего не сказал ей и глядел в землю. «Болен ли нет?» — спросила Настасья и опять не получила ответа.
«Ты хошь б на улицу вышел, — сказала она, помолчав, — тебя хошь б ветром обдул, есть будешь, что ли?»
«После, — слабо проговорил он, — ступай, — и махнул рукой. Она постояла еще немного, с состраданием посмотрела на него и вышла. Через несколько минут он поднял глаза и долго смотрел на чай и на суп. Потом взял хлеб, взял ложку и стал есть. Он съел немного, без аппетита. Ложки 3-4, как бы машинально. Голова болела меньше. Пообедав, протянулся он опять на диван, но заснуть уже не мог, а лежал без движения, ничком, уткнув лицо в подушку. Ему все грезилось, и все странные такие были грезы. Всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верблюды, кругом пальмы растут целым кругом. Все обедают. Он же все пьет воду прямо из ручья, который тут же у бока течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому золотыми блестками песку. Вдруг он ясно услышал, что бьют часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто его сорвал с дивана. На цыпочках подошел он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. Сердце его страшно билось. Но на лестнице все было тихо, точно все спали. Дико и чудно показалось ему, что он мог проспать в таком забытии со вчерашнего дня и ничего еще не сделал, ничего не приготовил, а меж тем, может, и 6 часов било. И необыкновенная лихорадочная какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг вместо сна и отупения. Приготовлений, впрочем, было немного. Он напрягал все усилия, чтобы все сообразить и ничего не забыть. А сердце все билось, стукало так, что ему дышать стало тяжело. Во-первых, надо было петлю сделать. и к пальто пришить, дело минуты. Он полез под подушку и отыскал в напиханном под нее белье одну совершенно развалившуюся старую немытую свою рубашку. Из лохмотьев ее он выдрал тесьму в вершок шириной и вершков 8 длиной. Эту тесьму сложил он вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто, единственное его верхнее платье, и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись, пришивая, но он одолел, и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто. Иголка и нитки были у него уж давно приготовлены и лежали в столике в бумажке. Что же касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка. Петля назначалась для топора. Нельзя же было по улице нести топор в руках, а если под пальто спрятать, то все-таки надо было рукой придерживать, что было бы приметно. Теперь же с петлей стоит только вложить в нее лезвие топора, и он будет висеть спокойно под мышкой изнутри всю дорогу. Запустив же руку в боковой карман пальто, он мог и конец топорной ручки придерживать, чтобы она не болталась, а так как пальто было очень широкое, настоящий мешок, то и не могло быть приметно снаружи, что он что-то рукой через карман придерживает. Эту петлю он тоже уже 2 недели назад придумал.